когти Паттенгейма. Ты можешь трясти меня до тех пор, пока не расшатаешь гору, и все-таки ничего, кроме правды, из меня не вытрясешь. Фенимор Купер, Зверобой. Через несколько дней после бала я снова удостоился чести быть приглашенным в замок. Едва я вошел, как со всего размаха на меня налетела белка, выронив из рук на пол пустой поднос. «Вася, берегись! Они что-то придумали!» Тут же, подобрав поднос, Нюра, как ни в чем не бывало, исчезла на кухне. «О, Василь!» — приветствовал меня Паттенгейм, открывая дверь из столовой. «А мы тебя ждем!» Посредине комнаты был накрыт стол, за которым я с изумлением увидел Димку и Левку. «Шадищ, Василь!» — придвинул мне стул Паттенгейм и уселся рядом. «Вот теперь мы можем шкажать. Все герои Золотой долины щадят за одним штолом». Он хихикнул и обвел нас колючим взглядом, приглашая посмеяться шутки. Но никто даже не улыбнулся. По настороженному виду своих товарищей я понял, что и они не ждут ничего доброго от радушия нашего старого врага. «Шаловьев башнями не кормят, так кажется, говорят у нас в России», — продолжал кривляться старый немец. «Поэтому мы попросим, чтобы нас чем-нибудь накормили». Старик хлопнул в ладоши, и в дверь тотчас ворвалась белка с тем же подносом, на котором теперь высилась накрытая салфеткой большая тарелка с хлебом и дымящаяся миска с горячей картошкой. Паттенгейм сдернул салфетку с большой продолговатой тарелки на столе, и у меня сразу рот наполнился слюной. На тарелке лежала аппетитная жирная селедка. «Хорошая рыба, как видите, водится не только в зверюге», — шутил старик. «Гренландская щельть — тоже неплохая вещь. Мы так отвыкли от этой чудесной еды, что живо расправились с селедкой, и Паттенгейм показал знаками белки, чтобы она повторила блюдо. «Может, есть желание покушать наших русских килек?» — спрашивал старик, вскрывая ножом коробку со знакомой всему миру этикеткой каспийского рыбтреста. «Мы с удовольствием съели и кильки. Аппетит у нас разыгрался, и вторая порция селедки с картошкой исчезла со стола так же быстро, как и первая». «Ну, а теперь, — сказал Паттенгейм, — пока готовят на кухне кофе, я осмелюсь предложить вашему вниманию проект одного документа». Он сходил в соседнюю комнату, принес папку и прочитал на немецком языке следующий текст. «Мы, ниже подписавшиеся Василий Малакоедов, Дмитрий Кожедубов и Лев Гамзин, настоящим свидетельствуем о том, что у господина Паттенгейма Карла имеется участок земли в Острогожском районе. Этот участок под названием «Золотая долина» был куплен вышеназванным Карлом Паттенгеймом у господина Шарль ван Аккера в 1916 году и разрабатывался им впредь до 1942 года. Мы хорошо знаем и можем поклясться на Библии, что Карл Паттенгейм тщательно охранял медь, имеющуюся в районе Золотой долины, от большевиков. Никто, кроме него, не имеет права на Золотую долину, о чем мы имеем честь свидетельствовать своими подписями». Окончив чтение, немец снял с переносицы старомодное золотое пенсне и обвел всех глазами, проверяя, как подействовало его сочинение. Димка сидел насупившись. Левка между делом продолжал доедать остатки селедки, и только я смотрел во все глаза на это чудище. «Если у вас нет возражений, мы можем поехать сегодня к нотариушу и подписать этот документ по всей форме», — мягко сказал старик. «Напрасно трудились над бумагой», — огрызнулся я. «Мы ее не подпишем». «Зря потратились на угощение», — добавил Левка, отодвигая тарелку с чисто высосанной селедочной головкой. «Рублей на 10 поди скормили». В глазах Паттенгейма вспыхнул недобрый огонек. Немец побелел от гнева, но старался сдержать злобу. «Я уже говорил вашему сыну», — чеканил я, — «мы Россией не торгуем». «Хо!» — удивился старик. «Я и не заставляю ваш продавать родину. Вы только удостоверьте то, что принадлежит мне по праву. Хорошенькое право, — усмехнулся Димка. Стрелял из-за кустов в людей, спускал их в зверюгу, и на тебе, получил право. Паппенгейм вмиг перестал корчить из себя любезного хозяина. — Хорошо, — прошепел он, — вы у меня скоро будете петь по-другому. Он вытолкал нас из комнаты и выдворил в амбар. — Вот и попили кофейку, — хихикнул Левка. — Хоть бы простой водички хватить. Пить хочется. А я думал о том, как же мы теперь осуществим свой план. И надо было этому старому черту приехать как раз в такой момент, когда я только что выбрался из амбара. Белка, наверное, уже отыскала спрятанную Лизой одежду, и Юзов переговорил с поляками, а мы сидим и ничего не можем сделать. Селедка, на которую мы так навалились, давала себя знать. Нас все больше и больше мучила жажда, и я подумал, уж не нарочно ли накормил нас поганый старик этой проклятой рыбой. Я читал где-то, что так морили жаждой гитлеровцы своих противников, когда хотели выудить нужные показания. Мы просидели в темнице до вечера. Во рту пересохло. Пить хотелось так, что глоток воды казался неслыханным богатством. Во время ужина у наших дверей снова появился Паппенгейм. Рядом с ним стояла белка с подносом. На нем снова была селедка. Теперь стало ясно. Паппенгейм решил взять нас жаждой. Мы не прикоснулись к ужину, и белка унесла его обратно. — Посмотрим, что вы запоете к утру, — ухмыльнулся наш мучитель. Но торжествовать ему не пришлось. Когда в замке стихло, мы услышали во дворе осторожные шаги, а потом странный шелест у нас под амбаром. — Ребята! — послышался жаркий шепот белки. Вода под полом. Где белка? Кинулся к щели в стене Левка. Вы только отверните доску у стены. Погоди, оттолкнул я Левку и, прислонившись к щели, спросил: ты нашла или нет одежду? Нашла. Только как вы отсюда выйдете? Выйдем, еще не зная, как мы это сделаем, ответил я. Под полом мы нашли бидончик с водой, вдоволь напились. И нам не страшно было теперь ничего. «Вот интересный вид будет у Паппенгейма, когда он увидит нас утром», — смеялся Левка. «Думает, что мы уже будем еле живые. А мы улыбнемся ему и скажем: с добрым утром, герр Паппенгейм!»